Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и спутниковый телеканал «Настоящее время». Мы в прямом эфире, программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова, и наша программа называется «Капитал». 150 лет назад вышли первые книги, первое издание великого труда Карла Маркса «Капитал. Критика политической экономии», книга, которая повлияла на развитие экономической мысли, на ход истории, книга, которая является, в общем-то, одним из грандиозных событий конца XIX века и всего века XX, а, возможно, и XXI. Вот о ней мы сегодня будем говорить в студии с Павлом Михайловичем Кудюкиным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Историк, политик, профсоюзный активист, преподаватель Высшей школы экономики, бывший замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», главный редактор журнала «Демократия и социализм» и так далее, и так далее. Да. Я все более-менее правильно рассказала.
Почти царский титул.
Да. А на связи по скайпу с нами историк Даниил Коцубинский, Петербург, и Александр Владимирович Бузгалин, профессор МГУ, политэконом, доктор экономических наук и марксист. Значит, друзья, я предлагаю для начала посмотреть опрос, который мы сделали, наши коллеги сделали сегодня на улицах Москвы, что люди вообще знают о Карле Марксе, какие у них представления о, если не о «Капитале», то о манифесте коммунистической партии, хотя бы по первой строке, что они, как бы, какие у них представления об этом паттерне. Пожалуйста, студия, покажите нам опрос.
Кто такой Карл Маркс и как он повлиял на историю России?
До свидания. По-моему, был реформатором, если я не ошибаюсь. У него были... Я не помню, какие взгляды у него были, но на историю России он, по-моему, не так сильно повлиял. Он в основном был в Европе.
Теоретик марксизма на историю России. Его теория была взята на вооружение Лениным, расширена, развита, повлияла на революцию 17-го года.
Ну, как считаете, вот в хорошую сторону, он все-таки на России?
В хорошую.
Почему считаете, что в хорошую?
Потому что я жалею о развале Советского Союза.
А какие вот работы Карла Маркса вы знаете, какие вам близки?
Самое важное — «Капитал». Политэкономия капитализма. Суть. Всю ее я не читал, конечно.
Карл Маркс — это вообще такой дядька с бородой, который, от которого все изменилось. Это же интересное мнение, да. Он вообще создатель марксизма, создатель вообще идеологии коммунизма. Еще также он написал «Капитал». Если бы не Карл Маркс, у нас бы была царская власть, в общем-то.
Ну, это исторический деятель, человек, который основал теорию марксизма. Это был материалист. И его идеи взял за основу Владимир Ильич Ленин. И тем самым это повлияло, собственно, на историю России, на построение социализма и коммунизма.
Ну, Карл Маркс – великий немецкий философ, создатель целого течения. На Россию как повлиял? Ну, историю-то мы все знаем. Наверное, это была какая-то база для той революции, которая у нас свершилась.
Какие его труды знаете?
Карл Маркс?
Да.
Ну, самый главный его — «Капитал».
Ну, Карл Маркс – это один из основоположников коммунизма. Ну, и он повлиял так, то, что на нашей стране был поставлен эксперимент. Я бы сказал, ужасный, за которого мы многое потеряли.
Какие его работы вы знаете? Знаете какие-нибудь?
Ну, «Капитал» – это его. Ну, вот, в основном только это знаю.
А, все. Ленин и все дела, Карл Маркс. Я, честно, я в историю просто ноль. Мне очень стыдно за это. Я не хочу. Я боюсь ошибку сделать. А, по-моему, это было связано с Лениным. Подожди, Карл Маркс.
Как они были связаны?
Ну, он по его учениям делал... Немецкий философ, социолог. Да, точно, я же приходила по социологии. Ну вот.
Нам помогает поисковая система Google. Да. Павел Михайлович, скажите, вот вы как преподаватель были бы довольны такими ответами своих студентов, например, да, ну, по крайней мере, на первом курсе, на первом?
Пожалуй, что нет. Разве что вот в самом начале, когда они еще ничего не слушали, ничего не изучали. Потому... Ну, в общем, это тоже показатель, конечно, того, что марксизм в России, увы, далеко не популярен, идеи Маркса. Ну, кстати говоря, сам Маркс любил говорить, что он не марксист.
А кто он?
А вот непонятно, но это его известное высказывание, отразившееся в нескольких воспоминаниях, в письмах у Энгельса, то Маркс неоднократно говорил: «Я кто угодно, только не марксист». Ну, возможно, это связано с тем, что он понимал, что его идеи далеко не всегда адекватно понимались, и всегда был риск их искажения. Вот. Но действительно показатель. Люди вообще в России, к сожалению, плохо знают историю, даже российскую, а уж тем более мировую. И, наверное, Маркс воспринимается действительно в лучшем случае как вот этот самый дядька с большой бородой, которую в свое время Герберт Уэллс грозился обрезать.
Вот. А за что он грозился?
Ну, вот ему почему-то очень раздражала Марксова борода, он ее постоянно... Она такая же спутанная, как его учение, говорил Герберт Уэллс. Вот, и я бы с удовольствием, говорит, и бороду бы обрезал, и учение бы разгромил.
Подсократил, да,
подсократил. Не то, не столько подсократил, он именно говорил, что вот его бы вот разобрать, разоблачить внутренние противоречия, но это... Уэллс был далеко не единственный из тех, кто хотел бы это сделать.
Но мне кажется, гораздо больше людей, которые с интересом изучали и развивали
Маркса. Несомненно. Нет, дело в том, что Маркс действительно заложил основу очень мощной интеллектуальной традиции. Кстати, интересно, что вот если мы сегодня разговариваем в связи со 150-летием публикации первого издания первого тома «Капитала», то при этом Маркс в гораздо большей мере воспринимается как классик социологической науки, чем классик экономической науки. Такой немножко, ну, на самом деле это не парадокс, это отражает суть дела, поскольку, вопреки широко распространенным представлениям, Маркс не экономист. И вот подзаголовок «Капитала. Критика политической экономии» находится вообще в русле очень мощной традиции немецкой классической философии. Именно не случайно основные труды, скажем, Канта именовались критиками. Угу. Критика чистого разума, критика практического разума. Вот, и, собственно, в эту традицию укладывается и критика политической экономии. «Капитал» действительно не чисто экономическое произведение. Это, в общем-то, и социология, и история, и философия, кстати. Вот, Ленин философом, конечно, не был, но несколько очень точных замечаний философских сделал. В частности, вот это. То Маркс не оставил нам логики с большой буквы, отсылая к гегелевской логике, но он оставил нам логику капитала. И не случайно одно, наверное, из наиболее интересных произведений в советском марксизме. Советский марксизм был, в общем, малопродуктивен, но несколько крупных достижений в нем было. Это были работы Эвальда Васильевича Ильенкова, прежде всего его, наверное, наиболее крупная работа «Метод восхождения от абстрактного к конкретному в капитале Карла Маркса». Вот как раз он показал, что это действительно философское произведение, помимо того, что историческое, социологическое, экономическое.
Прекрасно. Я бы хотела сейчас Даниила Коцубинского послушать, если он с нами на связи по скайпу, от его впечатлений от опроса, который, в общем, ну, такой маленький социологический срез, конечно, того, что у людей в голове остаются вот системы советского образования, как говорится сегодня, как молодые люди вообще, что они знают о марксизме. Даниил, пожалуйста.
Ну, впечатления от опроса, наверное, все-таки не репрезентативны, и опрос не репрезентативный, и впечатления мои, соответственно. Но видно, что Маркс в значительной мере забылся, то есть мое поколение, которое, ну, мне там за 50, да, вот оно было воспитано на классиках марксизма и ленинизма, конечно, так бы не отвечало. А вот молодежь, ну, или те, моего поколения, даже люди, которые уже просто все забыли, или молодежь, которая уже не в теме, они Маркса видят на фоне Ленина, а Ленина они видят, на самом деле, на фоне Сталина. То есть все немножко изменилось в современном сознании, а Сталина на фоне Путина. То есть современное историческое сознание, оно подогнано под конъюнктуру текущего момента, и это не очень интересно даже об этом говорить, другая тема. А что касается моего отношения к капиталу Маркса, вообще к марксизму, то С моей точки зрения, его, ну, такая мнимая значительность и монументальность, конечно, связана не только с тем, что действительно был осуществлен какой-то интеллектуальный прорыв Марксом там, и Энгельсом в XIX веке, сколько с тем, что эта идеология была очень мощно пропиарена 20-м столетием в лице Советского Союза. Ну, Китая в меньшей степени. А все-таки в первую очередь, конечно, советская система, которая была построена как бы на марксизме, хотя это весьма такой условный марксизм. Но тем не менее, идеология в результате протащилась через все 20-е столетие как мощная, как страшная, загадочная. И в итоге она повлияла в том числе на интеллектуальный класс на Западе. Появились там всякие эти франкфуртские школы и прочее. Но что я хочу сказать, что с моей точки зрения отношение к марксизму должно в 21-м столетии уже быть несколько иным. И вот перефразируя такое ироничное замечание Маркса и Энгельса относительно государства, они себе позволили в одной из своих ранних работ, о том, что оно должно занять свое место, в будущем займет свое место в музее древности наряду с бронзовым топором и прялкой, вот там же, собственно, должен будет оказаться и марксизм. Потому что, как таковой, марксизм – это вообще не наука. И никаким социологом, конечно же, Маркс оригинальным социологом не был. Потому что у него в социологии, собственно, в чем его вклад? Это теория классовой борьбы. Ну, про экономику, слава богу, уже даже не предлагается рассуждать. Я могу, конечно, подробно поговорить на тему того, до какой степени ничтожны и смешны были попытки осуществить оригинальный вклад в экономическую науку со стороны Маркса. Они все забыты мировой экономической мыслью, слава богу, потому что они вздорные, публицистичные, а не научные, ну и так далее. Так вот, что касается его социологии, теория классовой борьбы, ну ведь он уже просто ее украл у Агюстена Тьерри, это французский историк, который, собственно, является родоначальником этого термина, и он, собственно, феномен классовой борьбы впервые научно описал. Просто Маркс его, опять-таки, он его хорошо приватизировал, этот интеллектуальный. Да, он был хороший аранжировщик чужих идей. Ведь он у всех понемножку поворовал, ну, как и положено, собственно, марксисту, экспроприировал у Гегеля, значит, эти три закона, которые давно уже тоже, конечно, философской мыслью всерьез не рассматриваются, но, тем не менее, марксисты обязаны про них помнить. В английской политэкономии теорию там, трудовой стоимости у Смита и Рикардо тоже обкорнав ее, кастрировав, сделав ее такой довольно утопически бессмысленной. Понятное дело, приватизировал всю давнишнюю европейскую мечту о бесклассовом, ну, так сказать, об уравнительном обществе, о справедливом обществе, которое еще от Платона идет и через христианских утопистов, там, Кампанелло, Мора и других. Там в Средневековье было множество этих утопий. Он модернизировал эту утопическую мечту, придал ей такое наукообразное очертание и удачно ее спродюсировал. Он, конечно, был гениальный продюсер. Продюсер и компилятор чужих идей. Но ради чего все это делалось? Это делалось не ради какой-то благой цели. Понятно, что в голове у Маркса, может быть, там были какие-то романтические грезы, и у многих, так сказать, интеллектуалов-марксистов тоже живет романтическая мечта о том, чтобы все были счастливы. Но на практике роль капитала в истории 20-го столетия, мы это видим, она аналогична роли книги «Майн кампф». То есть это интеллектуальная легитимизация ресентимента. Ну, в случае с «Майн кампф» это ресентимент национальный. Что такое ресентимент? Ненависть, вражда, жажда мести, реванша. То есть ненависть рабов к хозяевам, то есть к тем, кому завидуешь. И марксизм это социальный, это легализация социального ресентимента. И в Европе именно потому социал-демократия смогла приобрести благопристойные очертания, в отличие от коммунизма там, советского, корейского, китайского и так далее. Потому что в Европе очень быстро, уже к концу 19 века, марксизм фактически самоликвидировался, хотя название осталось. Осталась традиция, но он либерализовался. То есть он отказался от ключевого, что, собственно, привнес Маркс. От идеи революции, от идеи построения коммунизма обязательного. Через революцию, через пролетарскую революцию, через диктатуру пролетариата. Бернштейн от этого отказался, и с тех пор западная социал-демократия фактически сомкнулась с левым крылом либерализма. А я хочу напомнить, что все те идеи, которые сегодня почему-то в сознании общественности связываются обычно с социал-демократией, это идея социального государства, реформизма, профсоюзной активности и так далее, там защита слабых, экономически слабых перед экономически сильными, защита прав человека перед государством, перед полицейским государством. Это все было сформулировано до Маркса классиками либерализма, Джереми Бентамом, Джоном Стюартом Миллем. Все это было сказано еще до 1850 года. Маркс еще, так сказать, оперялся только, а это все уже было произнесено. И сегодня, если мы почитаем текст либерального интернационала, манифеста либерального интернационала 47-го года и 97-го, по-моему, года, там вся эта лево-либеральная идеология очень подробно изложена. То есть ничего специфического марксизм не привнес. А вот агрессию он легитимизировал. И 20 век в значительной степени таким трагичным оказался, в том числе и по вине книги под названием «Капитал». Хотя, ну, в заключение два слова я скажу, как публицисты Маркс и Энгельс были очень талантливыми. И, кстати, лучшее их произведение – это, конечно, не «Капитал». Не случайно Есенин там писал, что понюхаем премудрость скучных строк. «Капитал» читать скучно, неинтересно. Это, конечно, публицистика, но это наукообразная такая раздутая публицистика. А вот лучшее их произведение – это «Манифест коммунистической партии». Он написан очень хорошо с чисто журналистской точки зрения, особенно начало. То есть по мере там, того, как они пытаются доказывать свои, ну, да, во многом бредовые гипотезы, они, конечно, скатываются уже в такую неубедительность, но вот начало, там, «Призрак броет по Европе» и вообще первые абзацы написаны просто очень хорошими журналистами. Так что я стремлюсь отдать должное Марксу и Энгельсу как публицистам полуторасотлетней давности, но как людям, которые повлияли в итоге на исторический процесс, и особенно на исторический процесс за пределами Европы, да, вот, в частности, на территории России, конечно, я к ним отношусь, ну, как вот человек просто, как исторический наследник, негативно.
Даниил Кацюбинский, понятно, что Даня крайне негативно относится к книге «Капитал», к Марксу и Энгельсу в целом. Тут я бы, конечно, поспорила во многом, ну, например, о теории трудовой стоимости, которую он трансформировал, он, в общем, не скрывал, что он ее взял у Ричардсона, но, тем не менее, он как-то более, мне кажется, ну, доступным образом ее рассказал. И я, например, очень люблю идею про противоречие между трудом и капиталом. Это вообще одна из ключевых, мне кажется, моделей отношения человека и капиталистической машины. И вообще я с большим удивлением узнала, что вот это о процессах отчуждения между трудом и капиталом, между человеком и городом, между системой производства, об этом еще Бодлер писал, что удивительно. Это, видимо, была такая интеллектуальная нитка того времени, когда люди вдруг осознали себя не хозяевами своей судьбы, а оказались в положении оторванных от собственной жизни. Вот эти попытки осмысления, мне кажется, в этой формулировке о противоречии между трудом и капиталом вполне себе существует. Я считаю, что самое время нам послушать Александра Владимировича Бузгалина, если, как говорит студия, он с нами на связи. Александр Владимирович, какие, по-вашему, главные достижения книги «Капитал» и о каких ее недостатках сейчас вы можете говорить?
Добрый вечер. Я с большим, как бы сказать, юмором для себя прослушал монолог молодого человека, который рассказывал про жуткие ужасы, порожденные капиталом Маркса, а также про то, что там, ну, единственное, что есть, это даже не капитал, а манифест коммунистической партии, в нем первые журналистские строки. Ну, мне искренне жаль молодого человека, поскольку до сих пор это одна из самых издаваемых и уважаемых работ в области социально-экономической теории. Я не буду говорить о том, что после кризиса 2007-2009 годов тиражи «Капитала» превзошли тиражи любых книг по экономической теории тут же, потому что люди вдруг поняли, что есть в этом правда. Давайте разбираться по порядку. Ну, наверное, первый тезис, который мне хотелось бы подчеркнуть. «Капитал» – это книга, которая дает целостную картину рыночной и социально-экономической жизни, которая развивается в противоречии между наемным работником и собственником «Капитала». Вот всякий раз, когда я об этом рассказываю студентам, они говорят: ну да, Александр Владимирович, а в чем проблема? Я говорю: вот когда вы придете на работу, заключите неопределенный контракт на 8-часовой рабочий день. Работать вас заставит 12 часов, часто без выходных. Зарплату будут задерживать, насколько захотят, нарушая в том числе рыночный контракт. Вы поймете, что такое отношение наемного работника и собственника капитала. Всякий раз, когда выяснится, что любимая девушка не хочет за вас выходить замуж, потому что у вас недостаточно денег, вы поймете, что такое денежный фетишизм. Всякий раз, когда вы с удивлением и восторгом скажете: боже мой, какой шикарный мужчина, у него Mercedes 600, вы станете рабом товарного фетишизма, и всякий раз вы будете доказывать правоту капитала Маркса. Но сила этой книги даже не в этих смешных и понятных вещах. Сила в том, что единая теория, показывающая систему. Систему отношений, где конкуренция порождает индивидуализм, порождает товарный фетишизм, затем фетишизм денег. Фетишизм денег приводит к тому, что концентрация капитала на одном полюсе и наемный труд на другом становится законом. Совсем недавно это воспринималось в качестве старой догмы. Но посмотрите, даже если взять Соединенные Штаты Америки, тут вот апеллировали к социал-либерализму. Посмотрите на Соединенные Штаты Америки последнюю эпоху, когда исчез вот тот самый ненавидимый либералами Советский Союз. За последние 20 лет реальная почасовая заработная плата не выросла, а прибыли крупнейших корпораций в процентном отношении вдоль общественного богатства растут постоянно. Смотрите на книгу «Человек, который ничего не понимает в Марксе, но, слава богу, догадался повторить статистику, известную левым теоретикам уже на протяжении последних многих десятилетий». Я имею в виду Пикетти, его книгу «Капитал в 21 веке». Замечательно показан, правда, очень примитивно, всеобщий закон капиталистического накопления. Посмотрите на человека, который стоит у станка в качестве придатка к машине, а еще лучше на конвейере. Особенно, когда в России на конвейер по сборке западных машин стали инженеры, занимавшиеся до этого наукоемким производством. Эти люди прекрасно поняли, что такое реальное подчинение труда капиталу. Ну и еще самое главное. «Капитал» был написан 150 лет назад. Вышел сразу несколькими изданиями. Посмотрите хотя бы на предисловие и послесловие. Был переведен на очень многие языки. И с той поры остается еще, подчеркиваю, самой читаемой книгой. Более того, когда BBC проводила опрос, посвященный высшим достижениям интеллектуальным тысячелетия в 2000 году, Карл Маркс опередил Эйнштейна и многих других, опередил не случайно. Ну, теперь давайте посмотрим, наверное, на то, что важно понять в сегодняшней жизни. Безусловно, капитализм очень сильно изменился за эти 150 лет. С одной стороны, реализовались очень многие тезисы, о которых тогда писали как о будущей социалистической революции или реформах. Действительно, можно найти упоминания о бесплатном образовании, здравоохранении, 8-часовом рабочем дне, участии рабочих в управлении в самых разных книгах до Маркса. Но суть состоит в том, что для марксизма это теоретически доказанное и практически марксистами выстраданное в борьбе, в забастовках, в политических... в серии революций, удачных и неудачных, практически во всем мире, достижений. И самое интересное и самое главное, давайте посмотрим на самые передовые отрасли современной экономики, где создаются креативные качества, главный потенциал развития, в образовании. Если мы посмотрим на наилучшие достижения в образовании, мы выясним, что значительная часть его бесплатная. Даже американские частные университеты и те огромную часть образования дают бесплатно. Если мы посмотрим на самую главную задачу человеческой жизни – здравоохранение, где левые идеи реализованы в наибольшей степени? Ну, та же Швеция, Финляндия – одно из первых мест в мире – бесплатное здравоохранение, то есть чисто коммунистический, даже не социалистический принцип распределения. Давайте посмотрим на экономику, Википедию. Люди бесплатно отдают свой труд и бесплатно оттуда черпают практически все желающие во всем мире. Более того, Евросоюз предлагает все, что создано на общественные деньги из государственного бюджета, любые научные достижения, созданные на общественные деньги, размещать бесплатно в интернете. Это ведь реальная жизнь, которая заставляет идти в сторону коммунизма. Что касается либерализма, да, последние 25-30 лет мы топчемся, мир топчется на одном и том же месте. Фактически назад движения нет, потому что каждый раз возникает мощное сопротивление. Ну и вперед движения нет. Поколение американцев, которые жили 30-40 лет назад, замечает, что дети и даже уже внуки живут едва ли не хуже, чем тогда. Потому что тогда были мощные левые организации, и социал-демократические, кстати, коммунистические, сильные профсоюзы. Они обеспечивали гарантированную занятость, трудовой договор, социальную защиту и прочее, прочее. А сегодня очень модные словечки self-employed, самозанятый, никаких гарантий. На смену пролетариату приходит прекариат. Система входит в кризис достаточно глубокий, и выход ищут в консерватизме. Отсюда Трамп, отсюда ислам, отсюда реакция на ислам, правый шовинизм в Европе и прочее. Ну и последний сюжет. Большинство тех, кто критикует капитал, это люди... на всю жизнь пострадавшие от каких-то противоречий Советского Союза. Я, будучи гражданином Советского Союза, очень много писал, в отличие от иных нынешних либералов, о его противоречиях, и постоянно подчеркивал, что система к 91-му году зашла в тупик. И это правда. Она оказалась создана крайне неудачно. Но давайте посмотрим на первый опыт формирования буржуазной либеральной системы. Ну, хотя бы ренессансную Италию. Для нас сегодня это страна великих достижений в науке, культуре. Прекрасные люди, Пико де ла Миранда, вот трактат о величии человеческого гения, его богоравности. Но параллельно самая страшная инквизиция, постоянные гражданские войны, аморальное поведение папы и многое-многое другое. Главное, чем все это закончилось? С полным провалом. Если бы знаменитый Фукуяма, написавший книжку «Конец истории», жил в 18 веке или в 17 еще лучше, он бы сказал, идиотские эксперименты с попытками создания либеральной системы, демократии, рынка и величия человека как индивида провалились. Весь мир понял, что без абсолютной монархии, без сословного неравенства, крепостничества и феодальной раздробленности жить нельзя. Это доказано историей. Точка. Вот так примерно рассуждают наши нынешние либералы.
Александр Владимирович, да, вот спасибо вам за эту часть вашего спича. Оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. Я напомню, что в эфире Радио Свобода и телеканал «Настоящее время» программа «Лицом к событию», которая посвящается 150-летию выхода первых экземпляров, первого тиража, первого тома книги «Капитал. Критика политической экономии» Карла Маркса. Значит, я хочу свести воедино некоторые вот обозначившиеся у нас на дискуссии противоречия, а именно критику Даниилом Коцюбинским, историком, вообще книги «Капитал» и вклада Карла Маркса и Фридриха Энгельса в развитие политической истории. Даня считает, что они просто ужасные, да, что я прям процитирую, что это все равно, что Майн Кампф. Вот. Я бы, конечно, сказала, что это скорее все равно, что труды доктора Фрейда, но, опять же, можем по этому поводу поспорить. Значит, Александр Владимирович заговорил о том, что марксистские идеи вдруг становятся опять популярны. И я хочу, чтобы мы об этом поговорили. Для меня это вообще очевидно, что среди моих молодых знакомых, как раз 40 минус, левые идеи становятся опять востребованы, популярны. Люди не стесняются называть себя социал-демократами, марксистами и так далее, и так далее. И пытаются определить тот новый мир, в котором оказалась страна после 91 года, именно в терминах, описанных Карлом Марксом. Именно приходится возвращаться к традиционным определениям. Что такое капитализм? Что такое классы? Что такое государство в этой системе? У нас есть несколько очень смешных твитов, которые мы используем в этой программе, в частности, с критикой нынешней российской власти. Народ пишет: российская власть не ворует, она просто берет свое. Государство есть частная собственность бюрократии. Карл Маркс. То есть вот эти цитаты из «Капитала» оказываются...
Ну, даже не из «Капитала», это из раннего Маркса.
Маркс, оказывается, востребован. Давайте вот об этом поговорим. Что такое? Это какой-то возврат, это какое-то действительно разочарование, как сказал профессор Бузгалин, в либеральном витке развития. Это что это такое?
Понимаете, это не в либеральном витке разочарование. Это просто-напросто в России капитализм действительно проявил свои худшие черты. Вот в свое время...
Вы имеете в виду новый капитализм?
Новый капитализм. Ну, старый капитализм.
Старый капитализм тоже был, понятно, почему его скинули.
Конечно.
Но сейчас вы имеете в виду новый, после 91-го года.
Академик Сахаров мечтал о конвергенции как соединении лучших черт социализма и капитализма. Да. А мы в реальности соединили худшие черты вот социализма советского образца, который на самом деле, я это не считаю социализмом, я считаю, что это было нечто иное, не социализм, и худшие черты капитализма. Но и во всем современном мире мы тоже наблюдаем очень интересные процессы. Вот Александр упомянул понятие прекариат. Угу. Прекарный труд с неустойчивой занятостью, без социальных гарантий и так далее. Ведь, по сути дела, это не такое уж новое явление. Явление прекариата во многом воспроизводит черты раннего пролетариата, того самого, который описывал Энгельс, положение рабочего класса в Англии, того, что описывал во многих главах «Капитала» Маркс. Действительно, неустойчивая занятость, отсутствие социальной и правовой защиты, произвол капиталиста. И здесь Маркс оказывается вполне себе актуальным. И дело в том, что вот когда Даниил упоминал ресентимент, вообще, извините, когда человека угнетают и эксплуатирует, естественно, если это нормальный человек, который не стал тем рабом, который смирился со своим рабством и начал его еще воспевать, это вполне естественная реакция. Да, видите, человек, считаю, который не протестует против того, что его давят и угнетают, это не вполне человек. Он потерял часть своей человечности. Угу. И в этом отношении то, что Маркс дал теоретическое выражение вот этому стремлению к защите собственного достоинства, это его величайшая вообще-то заслуга перед человечеством, перед трудящимися. То, что трудящиеся, кстати, осознают себя как некий особый класс. Вот. Тут очень интересная вещь. Конечно, когда работники наемного труда становятся, опять-таки, таким гегельянско-марксистским языком говоря, из класса в себе в класс для себя, это отчасти результат их собственного развития. Но это результат влияния на них различных идеологических систем, не только марксизма. Было много разных социалистических и не только социалистических концепций, которые повлияли на то, что трудящиеся, наемные работники осознали себя особым классом со своими особыми интересами. Да, эти интересы могут по-разному выражаться, по-разному отстаиваться. В реформистских формах, в революционных формах. Опять же, когда Даниил говорил, что вот просто идеи классов были заимствованы Марксом у французских историков периода реставрации, ну, во-первых, Маркс сам об этом писал, то есть это не плагиат, он четко дал ссылку на своих предшественников. Но Маркс показал экономические основы этого классового деления, потому что у французских историков, это, извините, было очень простенько так и примитивно. Результат завоевания. Вот пришли франки в Римскую Галлию, завоевали, образовались два класса – феодалы и третье сословие. Маркс показал экономическую базу под возникновением классов. Вот, и в частности показал действительно и то самое самодвижение капитала, и многое предсказал, что чрезвычайно важно. Ведь Маркс показал, что капиталист – это не обязательно индивидуальный капиталист. Вот, к сожалению, у нас многие даже марксисты недооценивают значение таких понятий, как совокупный капиталист. Вот, скажем, государство очень часто выступает как... А вот именно, что капитал – это отношение. И в сущности каждый отдельный там, предприниматель, ну, выражение этого отношения, олицетворение. Но капитализм может существовать и без индивидуального капиталиста. Вот государство при сохранении капиталистических экономических отношений – это идеальный совокупный капиталист, который может, кстати, Маркс очень четко эту тенденцию показал, к чему она может вести. И Энгельс об этом писал. И не случайно он предупреждал, что огосударствление – это далеко еще не социализм. Иначе нам придется Бисмарка и Меттерниха с их табачной монополией признать предтечами социализма.
А у меня вот продолжение этого вопроса. Можем ли мы говорить о том, что понятие классов не устарело?
Конечно, не устарело. Опять-таки, вот не нужно понимать примитивно класс, то ведь учение о классах, как любая социологическая теория, не описывает поведение отдельного человека. Она описывает поведение больших групп людей. Вот иногда возражают, ну, в современном мире ведь достаточно динамично. Вот человек поработал наемным работником, потом ушел, стал индивидуальным предпринимателем. Потом пошел, был руководителем там, проектной группы. Вот к какому классу он относится? Вопрос некорректный. Неважно, как динамично продвигается отдельный человек. Да, в современном обществе более динамично, чем общество 19 века или даже первой половины 20 века. Действительно, человек в течение жизни может несколько раз поменять свой социальный статус. Но это отменяет того, что он при этом двигается между разными классами. Классы-то никуда не исчезают. И вот в современном мире, опять-таки, вот с этой... в этом неолиберальном глобальном капитализме, а Маркс, кстати, и глобализацию во многом предсказал, и, скажем, такой человек, который, в общем-то, не марксист, хотя был видным деятелем французской соцпартии, советником Франсуа Миттерана, а потом директором Европейского банка реконструкции и развития Жака Талли, он написал блестящую биографию Маркса, ну, так сказать, довольно своеобразную, где он просто называет Маркса певцом глобализации. Ну, может быть, не певец, конечно, но то, что он предсказал, многое из того, что сейчас происходит, это несомненно.
Ну, идея об империализме как третьей высшей стадии капитализма.
Это,
идея,
это Ленин.
Это развитие.
Ленин все-таки марксизма. В этом отношении много, скажем так, с выводами поторопился. Угу. Не такая уж последняя стадия.
Вот. Я, собственно, это имею в виду. Почему я задаю вопрос про классы, про их наличие? Нет. Потому что, казалось бы, побеждает социалистическая революция, возвращаясь там к событиям 17-го года. И, значит, все, мир становится совершенно иным. Капиталисты живут там по своим законам, советская страна живет по своим. А выясняется, что после того, как советский режим пал, что нам приходится, наступать на одни и те же грабли или же возвращаться к одним и тем же проблемам.
Ну, отчасти да, но ведь советское общество тоже на самом деле, вот как раз советское государство было в сущности тем самым совокупным капиталистом.
Вот, я абсолютно, когда вы об этом говорили, я ровно про это и думала. У нас профессор Бузгалин хотел выступить, как сообщает мне студия.
О, да, с вашего разрешения, вы подняли много вопросов сразу, я комментирую только некоторые из них. Начну, наверное, с теории государства. Это не только капитал и не только Маркс. Вообще, важно подчеркнуть, за 150 лет марксистами написано много чего интересного, и современный марксизм далеко ушел вперед по сравнению с капиталом. Точно так же, как и любая другая живая наука. Поэтому мы в данном случае можем говорить не только о капитале Маркса. Но, тем не менее, вот государство с точки зрения марксиста – это институт, который представляет интересы господствующего класса. Если говорить о современной России, это олигархат, во-первых. Во-вторых, это государство представляет интересы самого себя любимого, вот, собственно, бюрократического аппарата, который хочет больше власти, привилегий и всего остального, да? И в третью очередь интересы общества, потому что он паразит на обществе, а целиком уничтожить того, на ком ты паразитируешь, нельзя. Помрешь сам, будучи паразитом. Вот это проявляется очень легко. Практически всякий раз, когда проходит голосование в Государственной Думе, видно, как правящая партия принимает интересы, принимает решения в пользу интересов крупного капитала. Я специально говорю о таком казенном марксистском языке. Это было видно во время экономического кризиса. Это видно, когда сохраняются и страхуются капиталы крупных банков и сырьевого сектора. Очень аккуратно обходятся с неполным изъятием ренты из этого сектора и так далее. И когда сокращаются расходы на образование, здравоохранение. Это видно, как растет государственный бюрократический аппарат. Вот очень красивые такие простые проявления. Вообще в России капитализм такой полуфеодальный и гораздо более близкий к тому, что описывал Маркс, чем к тому, что выросло в результате социальной борьбы на протяжении 150 лет в Западной Европе. Это, пожалуй, сюжет номер один, который, мне кажется, очень важным. Сюжет номер два по поводу социализма, Советского Союза, революции и всего остального. Понимаете, у Маркса строго теории построения будущего коммунистического общества не было. Но последующий марксизм, и Сартр в качестве одного крыла, Грамши другого, школа австромарксизма третьего и так далее. Они дали много разных вариаций и размышлений на эту тему. Но практически все они сходятся в том, что продвижение к будущему обществу, лежащему по ту сторону отчуждения, социального отчуждения, это общество будет рождаться долго, противоречиво и нелинейно. Вот это, пожалуй, главное достижение современного марксизма. Долго, противоречиво и нелинейно, так же, как рождался капитализм. Ведь посмотрите, в нашей стране, в России, капитализм до сих пор не может победить. Уже 500 лет прошло с того момента, когда впервые капиталистическая система утвердилась в общенациональном масштабе в Нидерландах. Да? 500 лет прошло. И до сих пор во многих частях мира капитализм все еще не может укорениться. Уже глобализация смещает, меняется постглобализацией, а капитализм все не может до конца победить. А сколько раз двигалось общество по пути вперед и назад, вперед и назад. Победа буржуазных революций, причем революций в социально-экономическом смысле. Ведь революция – это не штурм дворца, в котором заседает правительство. Это политический переворот, их происходило и происходит великое множество внутри одной и той же системы. Революция – это смена отношений собственности, смена господствующих классов, смена господствующей идеологии. Это может произойти постепенно, в историческом промежутке там, десятилетия, это может произойти быстро. Но, тем не менее, в этом направлении мир идет нелинейно. Я еще раз говорю, два шага вперед, шаг назад. Иногда три шага назад, снова два шага вперед. Но идет точно так же, как рождался капитализм. Ну и последний нюанс, наверное, по поводу насилия. Меня все не оставляет вот эта идея, что Маркс – это основоположник системы массового насилия наподобие, сказать, «Майн кампф». Понимаете, во-первых, это параллель очень старая и, сказать, мало кем признаваемая, начиная с самих фашистов, которые больше всех ненавидели коммунистов и их уничтожали в первую очередь. Ну или национал-социалистов, если быть строже. Ну и заканчивая практически всеми серьезными теоретиками. Но дело даже не только в этом. Дело в том, что очень часто, говоря о либерализме и его пацифизме, теоретики этой замечательной линии, этой идеологии забывают о некоторых нюансах. Если мы вспомним октябрь 17 года, то советская власть, я подчеркиваю, не большевистская, а советская власть, власть органов, избранных снизу, установилась в 80% регионов России практически без насилия. Там, где было насилие, это были сотни, иногда тысячи убитых. Что вообще говоря, в той ситуации, когда в Первой мировой войне погибло 10 миллионов человек к этому моменту, воспринималось как абсолютно мирное действие. Что делается потом? Две воюющих стороны, Антанта и Тройственный Союз, идут бодрым шагом, как завоевывают Россию. Абсолютно мирные действия, правда ведь? Давайте посмотрим на 1936 год. Испания. Очень такой пестрый левый блок побеждает на выборах, я подчеркиваю, на выборах. Что делает замечательный капитал? Капитал мобилизует Франко, а остальные страны поддерживают Франко для того, чтобы эти демократически победившие социалисты были потоплены в крови. Можно вспомнить Пиночета, которого очень любят либералы. Да и сейчас, вот представьте себе, что вдруг российские граждане прозрели, им это государство, где стращена власть бюрократии и олигархов, не понравилось. И они приводят к власти реальную левую партию, соединяющую в себе, ну, типа левой партии Германии. Да? Эта партия начинает массовую национализацию олигархических богатств, которые, вообще говоря, даже феодальные, капиталистические, базируются на изъятии и присвоении ренты от природных ресурсов, принадлежащих людям. Что они после этого сделают? Они поднимут все возможные и невозможные вооруженные силы для того, чтобы эту демократически избранную политическую систему потопить в крови. Я уже не говорю про остальные примеры, типа колониальных войн, где либеральные страны совершенно замечательно гробили миллионами. Ну, правда, подумаешь, черные, подумаешь, желтые, подумаешь, серо-бурмалиновые в крапинку. Они же не люди. У нас же демократия, у нас же парламентаризм, у нас же многопартийность, у нас же свобода слова. Ну, а в колониях там сотню тысяч уничтожили. Ну и что, господи, мало кто там живет. Напомню, это теория и практика либерализма. Совсем недавняя. Совсем-совсем недавняя.
Александр Владимирович, я вот тут все-таки откорректирую немножко ваши две последние фразы. Я думаю, что это не теория и практика либерализма, это все-таки теория и практика капитализма. Я полагаю, что зло в ядре слова капитализм находится. А являются ли люди, которые о нем рассуждают левыми либералами, это чистая оптика? Простите?
Я говорю, теоретикам либерализма в этом случае надо сказать, что они с теорией и практикой капитализма не согласны, что они проклинают тех лидеров капиталистических стран, которые вели войну в колониях. Они считают, что они должны покаяться, это были величайшие преступления человечества. Так же, как все марксисты говорят о том, что сталинский террор – это преступление против человечества. Да? Вот пусть наши теоретические либералы, либеральные теоретики скажут то же самое про американских президентов, английских премьер-министров, французских лидеров, тех, кто был демократически избран, и тех, кто вел чудовищные войны в Африке, в Азии, в Латинской Америке.
Я поняла ваш пафос. Я тут обращусь к Даниилу Коцубинскому. Во-первых, к его упоминанию о корпусе прав человека, который все-таки при помощи разных инструментов пытается влиять на то, что на тот ужас, который вы нам сейчас описали. И я очень хочу послушать Даниила. У нас жаркая битва сегодня, интеллектуального накала вообще большого. Даниил, есть у вас какой-то комментарий к тому, что вы услышали, или же вы хотели бы что-то добавить к своему... такому тоже крайне эмоциональному выступлению и негативной оценке товарищей Карла Маркса и Фридриха Энгельса?
Ну, я, по-моему, выступал совсем не эмоционально, просто я давал оценку как историческому феномену и как политическому феномену, старался дать свою оценку. Ну, вообще, мне сложно, конечно, участвовать в этом полилоге, потому что у меня такое ощущение, что я присутствую на... заседание кружка, так сказать, марксистов, которые друг друга вот в чем-то базовом понимают и поддерживают, включая ведущего. А, соответственно, ну вот я нахожусь на положении человека идеологически чуждого. Поэтому о базовых вот верах, ну то есть квинтэссенция того, что я слышал из ваших уст, она сводится все к тому же ленинскому тезису: учение Маркса всесильно, потому что оно верно. И хотя нигде еще марксизм в полной мере себя не реализовал и не доказал свою эффективность по сравнению с капитализмом, тем не менее вы в это верите. Но это ваше право. Я хочу подчеркнуть, что не только в тоталитарных вариантах марксизм показал свою тупиковость. Про это вроде как здесь особых споров нет, что в России то, что было, это... Ну, хотя нет, есть даже какие-то куски фраз, я слышал в поддержку, так сказать, Советского Союза, что он там тоже чего-то такое противостоял чему-то и было лучше, чем сейчас. Ну, я оставлю все это за кадром. Но даже если мы возьмем шведскую пресловутую модель социализма, то есть попытка либеральным способом государство распространить в сферу экономики, мы видим результат. Результат — отток капитала, стагнация в экономике и отказ от шведской модели социализма, переход к более либеральным, более свободным законам функционирования системы. Я ничего, кстати сказать, плохого не хочу сказать про либеральные попытки ввести социалистические какие-то порядки в общественную жизнь, но именно потому, что они либеральные, они позволяют в какой-то момент восстановиться и без катастроф отойти обратно в сторону более такого устойчивого либерального проекта. Теперь, что касается вопроса о том, почему молодежь сейчас симпатизируют, ну, многие молодые люди вдруг вспомнили о том, что есть такой марксизм. Мы живем в эпоху идеологического вакуума. Либерализм действительно споткнулся о эпоху глобализации. То есть он сам себе поставил задачу, которую реализовать пока что не может. Это отдельная тема. Если хотите, проведите передачу про тупик современного либерализма. Я, будучи либералом, могу на эту тему кое-что тоже вам предложить для обсуждения. Но я констатирую факт. Либерализм в тупике. Глобализация, либерализм, демократия оказалась невозможной. И возникает ситуация идеологического провала. И из могил встают идеологии прошлого. Здесь ничего удивительного. Где-то исламизм, где-то православный фундаментализм, где-то имперство традиционное, а где-то марксизм точно так же извлекли из могилы и вот этот истлевший, так сказать, труп идеологический, и пытаются с ним вальсировать. Так что здесь ничего удивительного нет. Вакуум надо чем-то заполнять, заполняют старой ветошью. Но что касается теперь последнего, что я хотел бы прокомментировать, это вопрос о том, что все-таки в Марксе можно признать, так сказать, вневременным, ценным и так далее. Здесь вот Елена пыталась со мной полемизировать, что-то мне возражало на тему того, что там много чего есть полезного в капитале, чего вот я якобы не заметил. Давайте все-таки признаем как данность, что все то, что в марксизме сегодня кажется сохранившимся, все к Марксу непосредственно не относится. Это то, что было, как я уже сказал, до него в либерализме, в христианстве там, и так далее. Тот же самый Джереми Бентам, о чем он говорил, тот, кого Маркс презрительно называл певцом буржуазной глупостью, и потому что Джереми Бентам говорил о том, что каждый человек, если будет счастлив, то и все будут счастливы. Каждый должен быть эгоистом, грубо говоря, и тогда будет всеобщее счастье. Но Бентам что говорил? Что такое всеобщее счастье? Что такое человеческое счастье? Это счастье благотворительности. Это не счастье гребения под себя, это счастье отдавания себя обществу. Так что в зачатке солидаризма они именно в либеральном доктрине проросли впервые, а вовсе не в марксизме. Что же у Маркса специфического? Что мы можем этикетировать как, собственно, марксизм? Не так много. В политэкономии прибавочная стоимость. Но кто сейчас пользуется этой совершенно выдуманной, вздорной категорией из серьезных экономистов? Тут много говорили о серьезных ученых. Кто-нибудь пользуется понятием прибавочная стоимость? Никто, потому что это вздор. Нет никакой прибавочной стоимости. Ее не исчислить. Сам Маркс в первой главе «Капитала» так и не смог ее научно обосновать. Это чисто публицистический такой вот слоган, да? Вот есть прибавочная стоимость, то есть вас эксплуатируют, даже если у капиталиста нет прибыли, все равно он тебя эксплуатирует, потому что он тебе платит за там 2 часа работы, а потом 6 часов, 10 часов он тебя эксплуатирует. Это чистая пропаганда, ну, такая публицистика. Затем, что у него еще есть? Очень важный момент, который отличает Маркса от всех остальных, это идея антагонистической классовой борьбы. Не просто того, что общество состоит из классов. Про это писали, как я уже сказал, и до Маркса. Это не является каким-то открытием, что общество состоит из разных классов. А вот то, что классы антагонистичны, и то, что один класс должен обязательно пожрать другой, встать на его место, то есть он перенес вот эту эпоху борьбы третьего сословия против феодалов, экстраполировал ее на эпоху уже капиталистическую и сделал совершенно неверные прогнозы, которые не подтвердились исторически. Так что вот в чем специфика Маркса, в том, что он говорил об антагонизме, и для этого ему Гегель был нужен, кстати сказать, тоже двояко прошедший совершенно философ. Так вот, эта идея антагонистической борьбы, она не подтвердилась. Ну и, наконец, идея диктатуры пролетариата. Кто сейчас из социал-демократов про это помнит? А ведь в этом заключалось его отличие от тех же самых анархистов. Ведь слово «коммунизм» далеко не только Маркс использовал, и не он его ввел в оборот. Коммунистов в XIX веке было море разных направлений. И, кстати сказать, в гораздо большей степени выжили и оказались более адаптированы к современному противостоянию вот этой вот суперкапиталистической экономики. Именно анархические идеи и Кропоткин гораздо ближе к современности, если его внимательно почитать, чем Маркс его давно проржавевшими идеологическими предсказаниями и, так сказать, объяснениями. Поэтому надо отделить Маркса от всего того, что нам сегодня, вам, точнее, хочется соединить с его именем. Вам хочется соединить с его именем все то, что более или менее позволяет сегодня как-то вот объяснять происходящее. А Маркс, он очень узкий. Он достаточно жестко ставил вопрос о пролетарской революции, о том, что уже сейчас начинаются кризисы, которые пожрут капитализм, пауперизация рабочего класса происходит, которая приведет очень скоро к пролетарской революции, и через диктатуру пролетариата произойдет упразднение частной собственности. Вот если это все оставить за скобками, то за скобками остается и Маркс вместе с его капиталом. Так что праздновать, в общем, нечего. Надо просто отметить тот факт, что благодаря вот такой исторической трагедии под названием «Советский эксперимент», который к марксизму действительно имеет отношение очень непосредственно, потому что это продолжение евразийской, московской государственнической традиции. Но, тем не менее, она имела в 20 веке марксистскую оболочку. Так вот, благодаря вот этому, всему, всей той трагедии, которую пережила наша страна, и сегодня марксизм еще как бы остается немного пропиаренным. Но я думаю, что в 21 веке интерес к нему постепенно сойдет на нет, по мере того, как появятся свежие идеологии, которые объяснят, каким образом можно имплементировать либерализм в 21 столетии за пределами стран золотого миллиарда. Пока что ответа на этот вопрос нет, и это дает шанс вот таким вот бредням, как марксистская теория. Спасибо.
Даниил Коцюбинский, вот то, что мне нравится в данном выступлении, это, конечно, некоторая мифологизация. Он говорит о том, что и «Капитал» сам, и «Маркс» — это некий исторический и политический миф. И даже употребляет определение «пиар» по отношению к «Марксу» и говорит о нем как о хорошем менеджере. Ну, тут я сразу вспоминаю цитату из Ляписа Трубецкого, из его известного клипа «Капитал. Мой пиар-менеджер». Карл Маркс, а также еще одна моя любимая цитата из этого клипа: «Мои ботинки лижут министры и вожди». То есть такая, ну, прямо глобальная метафора. И, конечно же, «Капитал» и теория Маркса и Энгельса лежали в основе чудовищного социального эксперимента, проведенного над страной. Но, еще раз, я бы не считала этих великих покойников напрямую ответственными, не возлагала бы за них прямую ответственность за историю России и за историю Советского Союза и за историю ее распада. Пожалуйста, Павел Михайлович, заключительное слово. Да. У нас,
ну, в общем, на самом деле, в основу советского опыта была положена довольно своеобразная трактовка идей Маркса. И не случайно, я думаю, Антонио Грамши в 18 году написал статью с таким замечательным названием «Революция против капитала». «Капитал» в кавычках, имея в виду, что российская революция во многом шла вопреки целому ряду предсказаний Маркса. Вот, так что здесь, на самом деле, наверное, теоретики несут ответственности за то, как их интерпретируют. Это тоже очень серьезная проблема, но надо, наверное, все-таки четко говорить, что сами люди писали и как потом их толковали.
Ну, завершая нашу программу, я хочу сказать, что здесь я просто защищаю литераторов, потому что когда человека обвиняют за его книгу, что он провоцирует ненависть или вызывает антагонизм, мне хочется сказать, этот человек написал текст. Как вы будете его читать и что вы будете с этим делать, это ваша проблема, дорогие друзья. На этом я заканчиваю передачу «Радио Свобода» под названием «Капитал», посвященную 150-летию первого выхода первых экземпляров книги Карла Маркса «Капитал. Критика политической экономии». В студии был историк политик профсоюзной активист Павел Кудюкин. По скайпу на связи был историк Даниил Коцюбинский, Петербург. И Александр Бузгалин, профессор МГУ, доктор экономических наук. Вела программу Елена Фанайлова.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.